Дорогие наши земляки, мы приготовили для вас необыкновенный материал. Он о любви, он о дружбе, он о душе, он о верности. Это Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц». И не только из его сказки, но мы берем его жизнь, его письма и его необыкновенную любовь к Натали Полей. Натали Полей – это внучка нашего императора Александра II. Это Романовская династия. Но мы подробно расскажем в нашей композиции. Но вот о любви летчика, о любви писателя, вот к этой необыкновенной женщине мы расскажем в нашей композиции. Кто они такие? И что это за любовь? И как она отразилась в его произведении «Маленький принц»? Вообще, я бы эту работу так и назвала «Приручи меня, пожалуйста». Я думаю, что будет интересно это прочитать все по ролям в виде небольшого театра, будем говорить. Театра де Сент-Экзюпери, театра «Маленького принца». И тогда «Маленького принца» вы услышите в исполнении Яны Чабан, «Алиса» в исполнении заслуженного артиста России Александра Викулина. Поэтому мне хотелось бы вот эту композицию без остановок вам представить, потому что она идет таким, знаете, сквозным полотном. И когда я говорю в предисловии, в счастливые наши дни мы изведали чудо подлинных человеческих отношений, и в них наша истина. Антуан де Сент-Экзюпери. В апреле 1942 года Антуан де Сент-Экзюпери приехал в Монреаль по приглашению своего канадского издателя Бернара Валикетта. Предполагалось, что он пробудет в Канаде 2 дня, но неполадки с визой задержали его в общей сложности на 2 года. И хотя он воспринял свое вынужденное пребывание в Америке как трагедию, но именно тогда им были написаны такие произведения, как «Военный летчик», «Маленький принц», «Письмо заложнику», «Цитадель». Тогда же он пишет 6 писем своей возлюбленной Натали Полей. И еще одно, 7-е, отправляет позже, уже из Нью-Йорка. С Натали Полей они познакомились еще в Европе. Человек с очень сложной судьбой. Натали Полей заслуживает того, чтобы о ней было рассказано более подробно. Итак, родилась она в Париже в 1905 году. Ее отцом был великий князь Павел Александрович, матерью графиня Ольга Валерьяновна Гогенфельзен, Натали Полей, княгиня из рода Романовых, приходилась внучкой русскому царю Александру II. Судьба то баловала ее, то жестоко преследовала. Брак ее родителей был марганатическим. Они жили во Франции в изгнании, и детство Натали, ее брата и сестры, прошедшее в особняке в Булоне, было необыкновенно счастливым. Отец проводил с детьми очень много времени. Лучшими друзьями Натали были любимая сестра Ирина и брат Владимир, которым она безмерно восхищалась. Брат уехал в Россию позже продолжать образование в Пажеском корпусе. А в 1912 году Николай II распорядился, чтобы великий князь Павел Александрович с семьей вернулся в Россию на родину. Они приехали за несколько месяцев до начала Первой мировой войны. Великий князь и его сын поступили на военную службу. Началась революция. В 1918 году великий князь Павел Александрович был арестован. Наталье тогда было 12 лет, сестре 10. Мать сумела переправить дочерей в Финляндию. И сама через несколько дней присоединилась к ним. Как раз в это время великий князь Павел Александрович был расстрелян в Петропавловской крепости. Через несколько месяцев они узнали и о гибели Владимира. Его сбросили живым в угольную шахту в Алапаевске вместе с другими членами царской династии. Княгиня Полей с дочерьми сначала переехала в Швецию, а в 1920 году вернулась во Францию. Но ужасы и страдания революционных лет навсегда остались в памяти и княгини, и ее дочерей Ирины и Натали.
Я носила хлеб отцу, сидевшему в тюрьме. Могла ли я быть такой же, как мои девочки-сверстницы? Я всегда молчала, не любила играть, зато очень много читала. Смерть подошла ко мне совсем близко. Был расстрелян отец, брат, кузен, дяди. Кровь всех Романовых темными сгустками запеклась на моем отрочестве. Я полюбила все, что источало печаль. Полюбила поэзию. Это ледяное и огненное преддверие смерти. Однако в скором времени я нашла со сверстницами общий язык. Они стали относиться с уважением к моим странностям.
В августе 1927 года Натали Полей вышла замуж за известного кутюрье Люсьена Лелонга и стала причастна к миру моды и богемы, в котором вращались не только аристократы, но и артисты, и художники. Этот мир крайностей, утонченного вкуса и полной раскованности вошел в историю под названием «Кафе Сосети». Натали была олицетворением дома моды Лелонга. Она фирменный знак авангардного кутюрье. Она божество, обладающее властью соблазнять и завораживать. Она пленяла самых великих людей того времени, как мужчин, так и женщин. Умением относиться к роскоши, как к привычному образу жизни. Ее красота оттенялась грустью и утонченной элегантностью. Ее неброская экстравагантность, артистичная манера держаться украшали вечера самых модных салонов и гостиных Парижа, Венеции, Лондона, Зальцбурга и Нью-Йорка. В ней была какая-то особенная прелесть. Она завораживала бесхитростностью и простотой. До обеда в лыжном костюме с короной золотых кос на голове она напоминала юного лучника, хрупкого и торжествующего. Два часа спустя в пленительном черном с белым платье удлиненную, утонченную вазу, которая вот-вот станет совершенством и застынет навсегда. Таинственное очарование Натали Полей, ее мягкая грация египетской кошечки привлекали к ней толпы поклонников, очаровывали таких талантливых и ярких людей, как Серж Лефарь, Поль Моран, Мари Лор де Нуай, Жан Пату, Сальвадор Дали, Жан Кокто, Лукино Висконти, Эрих Мария Ремарк, Антуан де Сент-Экзюпери. Все они на разные голоса славили ее. Поль Моран, хотя и сетовал, что его ласкают каленым железом, восхищался ее грацией, ее одинокостью. Жан Кокто говорил, что их связывает родство душ и взаимное восхищение.
Жан свел меня с ума своим остроумием и шармом. Ты всегда был для меня особенным, необыкновенным. Твоя любовь и гений озарили мою жизнь. Остановившись рядом со мной, ты помог мне вырасти и воспитал меня.
Кокто отвечал ей:
я переродился целиком и полностью. Я тебя обожаю. И это неодолимая сила. Если ты любишь меня, это вторая неодолимая сила. И что тут можно предвидеть? Смешно. Наши звезды позаботятся обо всем. Они не хотят, чтобы вмешивались в их работу. Я полон доверия.
Ее сравнивали с Гретой Гарбо, с Марлен Дитрих. Любовь Антуана де Сент-Экзюпери к Натали Полей длилась совсем недолго. Но письма к любимой полны пронзительного лиризма, так свойственного их автору. Он колеблется между желанием любить, жаждой обрести утешение и тщетной надеждой найти в любви покой. Любовь для Экзюпери сродни откровению. Его гимн любви близок к религиозному чувству.
Будьте светом, взрастите дерево, любимая моя. Так давно я не произносил этого слова. Свежий мой ручеек с белыми камешками, поющая вода, моя любимая, Антуан. Может быть, есть где-нибудь звезда, где живут просто, любовь моя. Я прошу вас совсем не утешения, а сердечного покоя, без которого не могу ни жить, ни творить. И еще света молочного и медового, которым вся вы светитесь. Я сказал тебе, любимая, потому что это правда. Не сомневаюсь, что больше никогда никому не скажу этого. Озарение сердца редки, я встретил последнюю любовь. Милая, я лежу и болею, и несказанно рад этому. Я словно бы окунулся в детство и за себя не отвечаю. А мне так хочется любить вас. Бессонные ночи так длинны, а когда ты один, не гаснет и желание. Вот и воображаешь, воображаешь. А что я тебе никогда не скажу? Ты во мне благодатный хлеб. Я не прошу избавить меня от боли. Я прошу избавить меня от сна, который сковал во мне любовь. Я не хочу больше ровных дней, не ведающих ни о временах года. Не хочу бессмысленного вращения земли, которое никому не ведет и ни от кого не уводит. Сделай так, чтобы я любил. Станьте мне необходимой, как свет. Я дома завтра, в понедельник. Позвони мне в 11 и разбуди. Звони подольше, этой ночью я работаю. Мы пойдем в спокойное кафе, любое, какое захочешь. Хочу прочитать тебе, что я написал. Мне это необходимо.
Образ маленького принца глубоко автобиографичен. Он рожден из тоски по своему детству, по тому маленькому Тонию, как называли в детстве Антуана, потомку обнищавшего дворянского рода, которого в семье за его вьющиеся белокурые волосы называли королем солнцем. Роза – это, безусловно, жена Экзюпери Консуэла, импульсивная латиноамериканка, которую друзья прозвали маленьким сальвадорским вулканом. Роза – любовь. Лис – верный друг. Он учит маленького принца быть в ответе за любимую и за всех близких им людей. Итак, маленький принц. Встреча с лисом. Вот тут-то и появился лис.
«Здравствуй», – сказал он.
«Здравствуй», – вежливо ответил маленький принц и оглянулся. «Но я никого не вижу».
«Я здесь», – послышался голос, – «под яблоней».
«Кто ты?» – спросил маленький принц. «Какой ты красивый».
«Я лис», – сказал лис.
«Поиграй со мной», – попросил маленький принц. «Мне так грустно».
«Не могу я с тобой играть», — сказал лис. «Я не приручен».
«Ах, извини», — сказал маленький принц, но, подумав, спросил: «А как это приручить?»
«Ты не здешний», — заметил лис. «Что ты здесь ищешь?»
«Людей ищу», — сказал маленький принц. «А как это приручить?»
«У людей есть ружья, и они ходят на охоту. Это очень неудобно. И еще они разводят кур. Только этим они и хороши. Ты ищешь кур?»
«Нет», — сказал маленький принц. «Я ищу друзей. А как это приручить?»
«Это давно забытое понятие», — объяснил лис. «Оно означает создать узы».
«Узы?»
«Вот именно», — сказал лис. «Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик, точно такой же, как 100 000 других мальчиков. И ты мне не нужен. И я тебе тоже не нужен. Я для тебя всего лишь только лисица, точно такая же лисица, как 100 000 других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственным в целом свете. и я буду для тебя один в целом свете.
Я начинаю понимать, сказал маленький принц. Есть одна роза. Наверное, она меня приручила.
Очень возможно, согласился лис. На земле чего только не бывает.
Это было не на земле, сказал маленький принц.
Лис очень удивился. На другой планете?
Да.
А на той планете есть охотники?
Нет.
Как интересно. А куры есть?
Нет.
Нет в мире совершенства, вздохнул лис.
Но потом вновь заговорил о том же.
Скучная у меня жизнь. Я охочусь за курами, а люди охотятся за мною. Все куры одинаковые, и люди все одинаковые. И живется мне скучновато. Но если ты меня приручишь, моя жизнь словно солнцем озарится. Твои шаги я стану различать среди тысяч других. Заслышав людские шаги, я всегда убегаю и прячусь. Но твоя походка позовет меня точно музыка, и я выйду из своего убежища. И потом смотри, видишь, вон там, в полях, зреет пшеница. Я не ем хлеба, колосья мне не нужны. Пшеничные поля ни о чем мне не говорят, и это грустно. Но у тебя золотые волосы, и как чудесно будет, когда ты меня приручишь. Золотая пшеница станет напоминать мне тебя. И я полюблю шелест колосьев на ветру.
Лис замолчал и долго смотрел на маленького принца. Потом сказал:
пожалуйста, приручи меня.
Я бы рад, ответил маленький принц. Но у меня так мало времени. Мне еще надо найти друзей и узнать разные вещи.
Узнать можно только те вещи, которые приручишь, сказал лис. У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями. И потому люди больше не имеют друзей. Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня.
Что для этого надо делать? Спросил маленький принц.
Надо запастись терпением, ответил лис. Сперва сядь вон там, поодаль, на траву. Вот так. Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым днем садись немножко ближе.
На завтра маленький принц вновь пришел на то же место.
Приходи, лучше приходи всегда в один и тот же час, попросил лис. Вот, например, если ты будешь приходить в 4 часа, я уже с 3 часов почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. В 4 часа я уже начну волноваться и тревожиться. Я узнаю цену счастью. А если ты приходишь всякий раз в другое время, я не знаю, к какому часу готовить свое сердце. Нужно соблюдать обряды.
А что такое обряды? Спросил маленький принц.
Это тоже нечто давно забытое, объяснил лис. Нечто такое, от чего один какой-то день становится не похож на все другие дни, один час на все другие часы. Вот, например, у моих охотников есть такой обряд. По четвергам они танцуют с деревенскими девушками. Ну, и какой же это чудесный день, четверг. Я отправляюсь на прогулку и дохожу до самого виноградника. А если бы охотники танцевали, когда придется, все дни были бы одинаковы, и я никогда бы не знал отдыха.
Так маленький принц приручил лиса. И вот настал час прощания.
Я буду плакать, а тебе, вздохнул лис.
Ты сам виноват, сказал маленький принц. Я ведь не хотел, чтобы тебе было больно. Но ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил.
Да, конечно, сказал лис.
Но ты будешь плакать.
Да, конечно.
Значит, тебе от этого плохо?
Нет, возразил лис. Мне хорошо. Вспомни, что я говорил про золотые колосья.
Он умолк, Потом прибавил:
«Пойди взгляни еще раз на розы. Ты поймешь, что твоя роза единственная в мире. А когда вернешься, чтобы проститься со мной, я открою тебе один секрет. Это будет мой тебе подарок».
Маленький принц пошел взглянуть на розы.
«Вы ничуть не похожи на мою розу», — сказал он им. «Вы еще ничто. Никто вас не приручил, и вы никого не приручили. Таким был прежде мой лис. Он ничем не отличался от 100 000 других лисиц. Но я с ним подружился, и теперь он единственный в целом свете».
Розы очень смутились.
«Вы красивые, но пустые», — продолжал маленький принц. «Ради вас не захочется умереть. Конечно, случайный прохожий, поглядев на мою розу, скажет, что она точно такая же, как вы. Но мне она одна дороже всех вас. Ведь это ее, а не вас, я поливал каждый день. Ее, а не вас, накрывал стеклянным колпаком. Ее загораживал ширмой, оберегая от ветра. Я слушал, как она жаловалась и как хвастала. Я прислушивался к ней, даже когда она умолкала, потому что это моя роза».
И маленький принц возвратился к лису.
«Прощай», — сказал он.
«Прощай», — сказал лис. «Вот мой секрет. Он очень прост. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь».
«Самого главного глазами не увидишь», — повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить.
«Твоя роза так дорога тебе, потому что ты отдавал ей всю свою душу».
«Потому что я отдавал ей всю свою душу», — повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить.
«Люди забыли эту истину», — сказал лис. «Но ты не забывай. Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу».
«Я в ответе за мою розу», — повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить.
Такое погружение в этот необычный мир волшебных отношений и огромной любви. Вот мы об этом хотели сегодня сказать слушателям. Мир движет красота и великая любовь.